Истории на радио «Спутник». Разорите святые церкви и все православие плените, и самого великого князя Ивана. Таким был наказ хана Ахмата воинам Большой Орды. Летом 1480 года он выступил в поход на Русь. В мечтах Ахмат видел, что Москва по-прежнему остается ордынским улусом. Но в 150 километрах от русской столицы, на речке Угре, его встретила безоговорочная оборона московского войска. В историю России это противоборство вошло как «Великое стояние на Угре». Оно завершилось 11 ноября 1480 года бегством врага. Русское государство обрело суверенитет после 250 лет ордынского ига.
Во владение русских князей войско хана Ахмата вступило 1 октября и за неполные полтора месяца разорило и пленило жителей волостей 12 городов. Нашествие Орды было столь жестоким, что иные летописцы излагали его с провиденциалистским взглядом на причины неслыханных бедствий. «За наши грехи казнят нас пожаром, голодом, болезнями и войною». Увы, в 1480 году Иван III, полагают современные историки, не мог позволить себе дать сражение, подобное Куликовской битве, к чему его настойчиво призывал архиепископ Воссиан Ростовский. Неминуемые огромные потери были недопустимы в условиях существовавших на тот момент военных угроз с Запада. И все же Иваново войско переигрывало ордынское, с опережением появляясь на рубежах, которым медленно и скрытно продвигались воины Ахмата. Сначала к реке Оке, затем к Угре. Иван перехватил у Ахмата стратегическую инициативу. Ахмат понял это слишком поздно. Подробности драматических событий, происходивших в невероятно сложном историческом контексте, обсудим с Аркадием Тарасовым, старшим преподавателем кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета. Аркадий Евгеньевич, у всякой серьезной военной операции должны быть веские причины. Чем руководствовался хан Ахмат, когда решился на поход против Московского княжества, поход, оказавшийся провальным?
К 1480 году уже 8 лет Иван III не выплачивал дань и, не получая деньги, соответственно, не получая признание подчиненности со стороны Ивана III, хану Большой Орды Ахмату надо было военным способом решать вопрос неподчинения Ивана III. Его поход был вторым. До этого, в 1472 году, Ахмат сделал первую попытку разобраться с тем, что Иван III вышел из подчинения, дошел до Оки, сжег городок Алексин, но дальше не пошел, испугавшись подошедшего московского войска. Ну а в 1480 году для Москвы, для Ивана III складывалось очень непростое положение. Было неспокойно на северо-западных рубежах, там, где земли Пскова граничили с Ливонским орденом. Во-вторых, родные братья Ивана III, Андрей Большой и Борис, они почти подняли мятеж. Этот мятеж угрожал, по сути, гражданской войной. Ну и, наконец, Ахмат заключил союз, или была некая договоренность достигнута о союзных действиях с Казимиром, великим князем литовским и королем польским в то время. Вот совокупность этих факторов и обусловила начало выдвижения Ахмата вместе с его ордой в 1480 году. Обстановка благоприятствовала тому, чтобы противникам Ивана III нанести решительный удар по Москве.
Каким было соотношение военных сил на этот момент? Чем располагал хан Большой Орды и чем великий князь Московский?
Вопрос, на который мы не найдем точного ответа, потому что никаких перечней войск не сохранилось, но во всяком случае стояние на Угре и вообще все эти события имели не тактическое, а стратегическое значение. И к этим событиям были привлечены, видимо, максимально возможные силы как с одной, так и с другой стороны. Достаточно сказать, что со стороны Орды поход возглавлял сам хан. Такое случалось очень редко в отношениях между Москвой и Ордой. Уже это говорит о той серьезности, которая придавалась самим ханам Ахматам попытке решить московский вопрос. Ну и московские войска, насколько мы можем судить из источников, стянуты были достаточно крупные силы, в том числе великокняжеский полк. Силы занимали не одно, а несколько точек вдоль Оки первоначально, пытаясь перекрыть возможные подходы в сторону Москвы. Поэтому очевидно, что события на Угре должны оцениваться как крупное военное столкновение.
Как к этому крупному военному столкновению подготовилось московское войско? Какие, например, были оборонительные сооружения?
Традиционные подходы к Москве вели с юга и с юго-востока. Для того, чтобы подойти к Москве, необходимо было преодолеть такой значимый рубеж водный, как реку Оку. Собственно, Ока – это была граница, которая отделяла освоенные земли Великого княжества Московского от земель, где уже начиналась степь. Ока и была тем естественным рубежом, и обычно московские войска выстраивались на левом берегу, близком к Москве, и вдоль этого берега пытались перекрывать в первую очередь броды, те точки, которые можно было с легкостью или относительной легкостью форсировать. В принципе, огромную роль вот на этом оборонительном Окском рубеже играли московские города, города-крепости, Серпухов, Коломна. Они становились центрами обороны левобережья.
Аркадий Евгеньевич, как правильно понимать несколько архаичное слово «стояние» сегодня в качестве военного термина? Но не бездействовали же войска в самом деле? Чуть выше, и вы говорили о стоянии как о крупном военном столкновении. Поясните, пожалуйста, какие действия в данном случае подразумеваются, а что надо сразу вынести за скобки?
Говорить о сражении в узком значении с обязательной генеральной битвой, с перемещениями массы войск в какой-то определенной точке за короткое время не приходится. Именно поэтому мы говорим о стоянии, а не о битве на Угре. Собственно, почему Угра? Изначально, когда в Москве стало известно, что хан Ахмат начал движение вместе со своей ордой, войска занимали рубежи по Оке в начале лета 80-го года в районе Серпухова, затем войска сместились к Коломне, к местам предполагаемого пересечения Ахматом границы. Однако с течением времени стало понятно, что Ахмат повернул свои войска, идет по правобережью Оки вверх по течению и не собирается штурмовать Оку в тех местах, которые московской стороной предполагались как места наиболее вероятного прорыва. Собственно, задача Ахмата заключалась в том, чтобы, двигаясь вдоль Оки, подойти к границе с Великим княжеством Литовским и там объединиться с войсками Казимира. И вот как раз река Угра, приток Оки, она и стала тем местом, на которое вышла орда хана Ахмата и, соответственно, заняла правобережье Угры. А московские войска, двигаясь параллельно с ордой Ахмата, заняли левый берег. И дальше стояние заключалось в том, что в течение довольно длительного периода времени, на протяжении нескольких недель, обе массы, оба воинских контингента находились друг напротив друга, не предпринимая каких-то активных попыток к соприкосновению. Ну, очевидно, что московской стороне это было не нужно, она была стороной защищающейся. Задача московского войска заключалась в том, чтобы крепко стоять на своей стороне и не пустить туда войска противника. А войска Ахмата время от времени предпринимали попытки форсировать реку, но до генерального штурма дело не дошло.
Почему же Ахмат отступил? Ведь этот русский поход был так важен для него.
Отступили ордынские войска 11 ноября 1480 года по старому стилю, как об этом написали и авторы древнерусских источников. В это время начались морозы. Орда Ахмата явно испытывала сложности со снабжением. Огромному войску, войску кочевому, войску, где основную ударную силу составляет конница, естественно, надо было кормиться. Как писали русские книжники, «бебо тогда студень и мрази велицы», то есть морозы большие, и просто орда не выдержала. Ну и дальше пропадала возможность вот этого соединения. Казимир так и не привел свои войска на Угру для того, чтобы объединиться и совместно ударить против московских сил. И усугубившаяся тактическая обстановка вынудила Ахмата с Угры уйти. В некоторых источниках мы сталкиваемся с таким объяснением, что произошло чудо. Чудо, которое случилось благодаря усиленным молитвам со стороны самого Ивана III и его окружения. И в данном случае, как любили писать летописцы, «Избави Бог и Пречистая Богородица русскую землю».
Аркадий Евгеньевич, как вы оцениваете роль Ивана III в событиях, которые мы обсуждаем, и в целом его личность в историческом значении?
Иван III, безусловно, фигура исключительная в русской истории, да и вообще среди многих европейских правителей эпохи Средневековья. Фигура титаническая, безусловно, фигура, которая обладала выдающейся интуицией. Как один современный историк сказал, Иван III был гроссмейстером политической интриги и гроссмейстером политической игры. Деяния государственного деятеля узнаются по плодам. Вот эти плоды – это то наследие, которое оставил Иван III. При этом вот все то, что мы говорим об Иване, подчеркивая выдающийся характер его личности, из этого вовсе не следует, что Иван III являлся с точки зрения своих человеческих качеств в высшей степени благородным. Это была, конечно, очень сложная фигура, и такие достижения, которые связаны с именем Ивана III, они, конечно, не обходились и без крови, и без предательства, и в отношении даже своей семьи, своих братьев Иван III поступал зачастую отнюдь не так, как это было принято в княжеском обществе. То есть это фигура выдающегося политика, который ставит перед собой выдающиеся цели, а дальше мало считается со средствами для их достижения. Нам трудно что-то говорить о том, какую реальную роль сыграл Иван III конкретно в событиях на Угре. Мне кажется, в этих событиях его роль именно как полководца была невелика. Это вообще характерно для всего периода правления Ивана III. Иван III не был таким классическим великим князем эпохи раннего русского средневековья, который всю жизнь проводит в седле, который замечательно владеет мечом и сам рубаха-парень. Мы видим Ивана III стратега, который сидит в Москве, из Москвы отправляет искусных воевод, и воеводы выполняют решение Ивана III. Вот именно таким он, по всей видимости, был. Даже в начале XVI века знаменитый австрийский автор, дипломат, побывавший дважды в России, Сигизмунд Герберштейн, он в своих записках о Московии приводил анекдот, а может быть и не анекдот своего времени, о том, что выдающийся современник Ивана III, молдавский господарь Стефан Великий, якобы удивлялся, как удается Ивану III, сидя у себя дома, увеличивать пределы своей державы, а ему, Стефану, воевать постоянно и еле-еле удерживать державу в тех границах, в которых она ему досталась.
Мы беседовали со старшим преподавателем кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета Аркадием Тарасовым.
Истории на радио «Спутник».